Здравствуйте, дорогие телезрители! С воскресным днем всех вас поздравляю и приглашаю в наш кафедральный собор Сретения Господня, стены которого, благодаря телевидению, расширены в сотни тысяч раз. Сегодня день памяти Максима Грека, великого святого XVI века. Преподобный Максим был сыном богатого греческого сановника. получил блестящее образование. В юности много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах. Побывал в Париже, Флоренции, Венеции. Возможности женитьбы и карьеры у молодого Максима было много, но по возвращении на родину он прибыл на Афон и принял там монашество. В монастыре занимался изучением древних рукописей, оставленных на Афоне греческими императорами-монахами Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном. Одним словом, святой Максим занимался в свое удовольствие исследовательскими трудами, молился в тишине кельи, все было спокойно и все его устраивало. Но, вероятно, Господу было угодно усложнить жизнь инока, что успешно и было осуществлено. Дело в том, что московскому князю Василию Ивановичу, княжившему с 1505 по 1533 годы, взбрело в голову разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог. Силами своего окружения он сделать этого не мог, и поэтому обратился к константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Никого более подходящего, чем Максим, не оказалось, и посему пришлось ему навсегда проститься с уютной своей кельей и ехать в Москву. Здесь его встретили и загрузили работой. Помимо прочего, ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяний апостолов» и несколько богослужебных книг. Максим старался изо всех сил, но беда в том, что славянский язык не был родным для переводчика, и поэтому, естественно, возникали неточности в его переводах. Впрочем, на эти нюансы никто не обращал внимания до поры до времени, пока не произошел конфликт преподобного с митрополитом Даниилом. Ссора произошла нежданно-негаданно. Митрополит поручил Максиму перевести на славянский церковную историю Феодорита, а грек решительно отказался это делать. Преподобный указывал на то, что в сию историю включены письма еретика Ария, а сие может быть опасно для простоты, для простонародья. Плюс, примерно в это же время, грек умудрился попасть в немилость к Василию, великому князю, который вознамерился расторгнуть свой брак со своей супругой, а преподобный послал ему свои обличительные письмена. И вот тогда вспомнились все его ошибочки в переводах и стали вменяться ему в вину, как умышленная порча книг. Его посадили в тюрьму. Но и в тюрьме преподобный не терял времени. В заключении Максим написал углем на стене канон Святому Духу, который до сего дня читается в православных церквях. «И же манны, питавшие израильтян в пустыне в древности, и душу мою Всевышней, духа наполни всесвятого, дабы в нем благоугодно служить тебе всегда». 6 лет отсидел преподобный в тюрьме, затем его освободили и послали под церковным запрещением в Тверь. Там уже было полегче. Добродушный епископ Акакий полюбил Максима и относился с большим уважением к нему. Здесь преподобный написал автобиографическое произведение с длинным названием «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». В свойственном византизму стиле там встречаются такие вот высокопарные строки: «Не тужи, не скорби, не же тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь бесправда, от коих подобало тебе принять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святого Духа». Через 20 лет пребывания в Твери преподобному уже разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице Сергиевой Лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения тюрьмы отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр. Он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Представился Максим в 1556 году, 21 января по-старому, 3 февраля по новому стилю, то есть сегодня. Погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троицы Сергиевой Лавры. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – влияние церковной формы на религиозное содержание. Форма и содержание религиозной жизни – уже давняя тема наших воскресных бесед. Мы неоднократно подчеркивали с вами, что формы выражения нашей религиозности многообразны и относительны. Каждая поместная церковь имеет сугубо свои традиции и обряды, которые могут быть совершенно не похожи на фольклор соседней церкви. И это нормально, потому что формы выражения во многом зависят от культуры, темперамента и менталитета лиц, составляющих ту или иную церковь. Форма выражения – это всего лишь средство. Объясниться в любви, например, можно как угодно. Написать письмо на бумаге или нацарапать на стене крупными буквами «Миша плюс Маша равняется любовь». Написать смс-ку или электронное письмо. Если для тебя жизненно важно, любит ли тебя объект твоих воздыханий, то тебе устроит любой знак, свидетельствующий о том, что твое чувство не безответное. Это может быть красноречивый влюбленный взгляд, прикосновение, поцелуй. Какая разница, на каком языке тебя отвечает любимая? На русском «я тебя люблю», английском «I love you» или украинском «я тебе кохаю». И прославлять Бога можно по-разному. И древним знаменным распевом, и портесным, и на коленях, и с барабанами, и в припрыжку, и овациями. Главное, и это мы подчеркивали с вами, содержание. Принципиально важно не как человек выражает, а что? Не форма, а содержание. И тем не менее, нельзя впадать в крайности. Вне всякого сомнения, форма не главная. Но сказать, что форма вообще не имеет никакого значения, будет ошибочным. Одно дело, когда... Тоже объяснение в любви выглядит красиво. Влюбленная сочиняет стих или песню, пишет пространное письмо и красноречиво изливает свои чувства. Или новый молодежный примитив. «Люблю тебя в натуре, секешь?» В протестантских церквях принято исполнять песни прославления на мотивы современной эстрады. Сказать, что это кошмар, ужасно, грешно, нельзя. Но и положительно квалифицировать это тоже, по всей видимости, будет неправильным. По двум причинам. Во-первых, происходит примитивизация богослужения, его обеднение, обнищание. Если есть великолепное, богатое классическое произведение, апробированное веками, и отказываться от них в пользу примитивных попсовых фитюлек вряд ли есть хорошо. Во-вторых, в церкви все должно быть освященным. Освященным в библейском смысле этого слова. Отделенным для Бога. Выделенным и удаленным от мира сего. Одно дело, когда музыка написана специально для богослужения. А другое дело, когда в том же протестантском доме молитвы, как запоют, в тебе все поднимается и возникает труднопреодолимое желание пригласить сестру во Христе на танец. Музыка, она ведь ассоциативна. Услышишь, бывало, старый хит и вспоминаешь похождения своей юности. Представьте, если бы наш владыка пришел в храм на богослужение в футболке потертых рваных джинсах. Почему бы и нет? Что, благодать ушла бы? Нет, конечно. Теоретически можно и в трусах совершать литургию. В годы гонений в тюрьмах мученики совершали богослужение в чем были. Вместо вина для причастия использовали все, что было доступно. А в экстренных условиях, когда человека срочно нужно было окрестить, а не было воды, крестили песком. Но согласитесь, что разница все же есть, как священники или епископ одеты, в шорты или в греческую рясу. Нам не все равно, как выглядит храм, какое в нем убранство, потому что форма может помогать, а может и мешать. Помню, в 72-м году нашего владыку перевели из Святодуховского собора в село Ивановского района Фрунзе, Агайманое. Село довольно глухое. Внешний вид храма напоминал свинарник. Прихожан было поначалу человек 10. Из них четверо стояли на клиросе. Помню свое состояние глубокого шока, когда я услышал первые «Аминь, Господи, помилуй» в исполнении тамошнего квартета. Словами это передать невозможно. Во-первых, каждый из певцов пел на свой собственный мотив. Во-вторых, звуки, которые они издавали, не имели точно фиксированной высоты. Хаотически звучащие аккорды представляли сплошной диссонанс, выносить который было гораздо тягостнее, чем слышать скрежетание ножом кастрюли. Я тяжко страдал, и тогда еще, это мне 12 лет было, и задался вопросом, если в какой-то глухой деревне невозможно создать более-менее приличный хор, то почему бы не использовать фонограмму? Я понимаю, что фанера — это всегда ущербно, но из двух зол я просто убежден, что лучше бы магнитофон включить с приличным пением, чем слышать агайманские душераздирающие вопли». Опять-таки, дело не в том, что благодать уходит из-за плохого пения. Литургия настоящая, таинство Евхаристии действительное, но форма музыкального выражения неадекватна. В Римо-католической церкви принято служить амвросианскую мессу. Это очень древняя литургия, и никто не сомневается в ее благодатности. Но если вы возьмете текст амвросианской литургии и сравните ее с нашей литургией Иоанна Златоуста и тем более с литургией Василия Великого, то убедитесь в сравнительной бедности ее содержания. Да, все там есть. Полноценная анафора со всеми составляющими – интерцессию, префацию, анамнезис, эпиклезис. Но у Иоанна Златоуста язык золотой, ширина и глубина мыслей и чувств, а он вроде так себе, в принципе, неплохо. Ну и, соответственно, от формы зависит степень воздействия на сердца молящихся. Одно дело, когда Владыка читает молитву Иоанна Златоуста перед причастием. «Верую, Господи, исповедую, яко Ты воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеды спасти грешное, от них же первый есть аз». И другое дело, когда протестантский пастор экспромтом произносит благодарение. «Спасибо Тебе, Господь, за сестру Веру». Кстати, это тоже должно быть в церкви. Молитва экспромтом. У нас в православии другая крайность. Бывает так, что человек приходит в храм и просит священника помолиться за то, чтобы Бог помог квартиру продать или благословил найти хорошую работу. И священник мучается. Какую же молитву вставить в молебен? Но вот не написали святые отцы. Нет в требнике или книге молебных пений такой молитвы о продаже автомобиля или приобретении холодильника. Для протестантов проблем вообще никаких. Он закроет глаза и начнет. «Господи, помоги человеку купить стиральную машину». И все. А православный либо страдать будет, либо один и тот же общий молебен на все случаи жизни заладит. На самом деле, хорошо, когда есть и одно, и другое. И уставные святоотеческие, классические молитвы, и свободный экспромт. А если нет того или другого, то обойтись, конечно, можно. Но скудость форм всегда в ущерб содержанию. Православие очень богато своей богослужебной культурой, но могло быть еще богаче. Мы многое потеряли. Примеров сколько угодно. Возьмите, например, старый требник Петра Могилы и сравните его с нашим современным. Множество молитв и чинопоследований каким-то странным образом исчезли, и никто не знает почему. Всего за каких-то 400 лет столько всего растеряли. Говорят, что еще был такой требник преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, жившего с 1440 по 1515 годы, который несравненно еще полнее и богаче, чем Могилянский. Правда, лично я его не видел, и о существовании этого уже мало кто знает. Такой вот процесс тоже происходит в нашей церкви. Оскудение религиозной культуры. Благо еще, что запас большой. Или вот другой пример. Божественная литургия. Древняя христианская церковь знала более 1000 разновидностей литургий. Вдумайтесь, более 1000. А на сегодняшний день мы знаем всего лишь две литургии. Иоанна Златоуста и Василия Великого. Ну, Григория Двоеслова, Иакова не в счет. Конечно, это две самые лучшие. Но неужели тысячу остальных литургий недостойны нашего молитвенного внимания? Почему так происходит? По разным причинам. Избалованы слишком богатым культурным наследием. Но главное – это потеря творческого духа. Дело в том, что за последние лет 400 мало что нового составлено. Акафисты разве некоторые в форме панегириков, а так ничего серьезного. Ну вот акафист, слава Богу, за все. Это действительно шедевр. А есть такая закономерность. Если люди перестают созидать новое, то со временем они начинают терять и то, что имели. Помните слова Христа: «Кто не собирает со мною, тот расточает». Да, мы должны собирать со Христом. Но, как здорово сказано, кто не собирает, тот расточает. На самом деле оно так и есть. Непополняемые знания из памяти стираются. Или спортсмен, не упражняющийся, теряет свою спортивную форму. Поэтому церковь должна, во-первых, хранить христианскую культуру двухтысячелетий, но, с другой стороны, в церкви должно еще создаваться что-то новое, потому что богатство форм служит содержанию, облегчая проникновению нашего молитвенного взора в суть. Иная молитва, составленная 1500 лет назад, может буквально прошибить наши подчас окаменелые сердца. Но должны быть и новые молитвы, новое чинопоследование, новое богослужение. Потому что духовного богатства не бывает слишком много. И творчество в церкви – это признак ее здоровой жизни. Поэтому усвоим главную мысль. Да, форма не главная, важно содержание. Но форма может быть либо совершенной, либо примитивной. А примитивная форма как бы не оказалась стеной, заслоняющей нас от сути. И чем больше выбор форм, чем совершеннее религиозная форма, тем глубже мы можем проникать в содержание. А следовательно, внутренний взор наш возносится выше к Богу. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!